подкасты «Радио Свобода».
Ці можна за год зрабіць пратэзаванне суставаў усім, хто стаіць у доўгай чарзе, як загадаў Александр Лукашэнка? Што адбываецца ў галіне пасля масавых арыштаў ортапэдаў, траўматолагаў, і каму ў Беларусі цяпер ставяць імпартныя пратэзы? Наша тэма дня тут Ганна Соўць, гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». І наш гость сёння ортапед-траўматолаг Рустам Айзатулін, координатор Беларускага фонду медичної солідарності, спеціаліст з 12-годовим досвідом праці у РНПЦ травматології ортопедії, який вимушено покинув Беларусь у виніку чаради звольнення і політичного переслєду. Добрий день.
Здравствуйте.
Рустам, я пам'ятаю, апошній раз ми з вами записували інтерв'ю вясною 2020 року. Тоді відбулися масові затримання ортопедів, ведучих спеціалістів у справі протезування суставів. Арештували 35 спеціалістів, затримання протягувалися і пізніше. Докторів тоді до суду назвали корупціонерами. Лукашенко заявляв, що їм пропоновано признати вину, компенсувати шкоду, пойти працювати у медичну сферу, куди пошлють. Що відомо про гэтых затрыманых, арыштаваных дактароў цяпер? Хто за кратамі, хто працуе, і дзе, якім коштам выйшлі яны на свабоду?
Ну, на самом деле, к этим задержаниям до сих пор очень много вопросов, на которые навряд ли мы узнаем в скором времени правильные ответы. Но если мы проанализируем все медицинские центры в Республике Беларусь, где делались платные, якобы там платные, да, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, то 35 ортопедов – это достаточно мало. Ну, как бы это ни звучало, наверное, с моей стороны ужасно, да, но на самом деле количество ортопедов, которые занимались платным эндопротезированием, их гораздо больше. И тут неясно, по каким причинам Генпрокуратура задерживала вообще этих ортопедов и на каком основании предъявляла им какие-то претензии и заводила уголовные дела. Кого было решено оставить на свободе, кого была дана команда не задерживать. И навряд ли Генпрокуратура и навряд ли сам Пеневич, люди из Минздрава знают поименно, и всех ортопедов в Республике Беларусь, кто и как задерживался. И, скорее всего, это не проходило без участия каких-нибудь третьих лиц, с которыми консультировались. Вот. И есть предположение, что одним из этих людей был главный внештатный травматолог Республики Беларусь, ныне директор РМПЦ травматологии и ортопедии, товарищ Герасименко, который консультировал, кого задерживать, кого не задерживать. Вот.
И... Вы большая клиласка, откуда вы это ведаете? Это меркование, это докладная информация?
Еще раз повторюсь, что точно вам никто не скажет, но по мнению многих коллег, даже не ортопедов и даже не травматологов, скорее всего, без его участия не обошлось, тем более он сам занимался платными протезированиями в тех годах, документы, которые поднимала Генеральная прокуратура.
Вот. А який был у его интерес, какая зацікавленность у тем, как именно эти люди трапили за краты?
Я тут тоже не могу вам сказать однозначно, что был за интерес, но последний при власти, если мы посмотрим немножко его историю, да, как он стал директором РМПЦ травматологии, это не просто доктор с улиц. Да? Это человек, у которого отец в свое время занимал должность мэра города Минска. Потом был послом в одной из стран за пределами Беларуси. Этот человек возглавлял Белмопо. Он долгое время был в шестерке, он стал заведующим РМПЦ травматологии и ортопедии, а сейчас, после громких заявлений Александра Григорьевича и после громких дел ортопедов-травматологов, он вообще начал заведовать кафедрой. На самом деле, врачей, которые участвовали в протезированиях тазобедренных суставов, коленных суставов на платной основе, очень многие даже не дошли до Генеральной прокуратуры. К ним даже не было предъявлено никаких объявлений, не объявлений, а претензий. И после этих громких дел и задержаний ортопедов, некоторые из тех, кто не был задержан, их карьера поползла в гору. Кто-то стал заведующим, кто-то начал что-то возглавлять, кто-то начал чем-то заниматься, что тоже, конечно, не очень красиво по отношению к своим коллегам и говорит о том, что лояльных к режиму в Республике Беларусь в каждой сфере достаточно много. Вот. По поводу тех, кто был задержан, они все, к счастью, к большому, на свободе. Но, как мы все знаем, и эта информация уже абсолютно достоверная и проверенная, что кто-то был снят с должности, кто-то был распределен в другую клинику. И тут тоже вопрос, что навряд ли Генеральная прокуратура и навряд ли товарищ Пеневич знал возможности каждого ортопеда, и тут явно не обошлось без консультации третьих лиц, кого на какую должность переводить и в какую клинику перераспределять. Вот. И, скорее всего, ну даже посмотрите, в том же РМПЦ травматологии и ортопедии практически не осталось врачей, которые прошли по делу. Их всех, как неугодных, выщемили из республиканского центра. Кто-то переведен в шестерку, кто-то снят с должности, а несколько человек продолжают находиться под уголовной ответственностью. Вот. И тут тоже навряд ли не обошлось без консультации человека, который возглавляет травматолого-ортопедическую службу. Да, конечно, это какие-то домыслы, не только мои, личные, да, какие-то. Это претензии, домыслы очень многих врачей, моих коллег в Республике Беларусь. И еще раз повторюсь, окончательную правду, конечно же, мы не узнаем, но осадочек-то остается. Вот.
Выником этого стало то, что у державных установок на платной основе перестали протезовать суставы заходней вытворчести, так? Так это и остается с того часа?
Так это и остается, но дело в том, что протезы марки Link и Medacta, они какое-то время продолжали ставиться в 6-й городской клинической больнице, несмотря на санкции. Правительствами и Link, и Medacta, и других фирм, которые ранее поставляли протезы в Республике Беларусь, и от всех получали официальные документы, что они действительно прекратили поставки в Беларусь. Но, тем не менее, медтехники нашей, даже не знаю, уже не нашей, а белорусской медтехники, да, каким-то образом удалось осуществить закупку. Каким образом, тоже остается большой секрет. С другой стороны, можно предположить, что это какие-то старые запасы, которые лежали и пылились на складах той же «шестерки» и того же РМПЦ. Вот. И после громкого дела травматолога-ортопедов те же «Медакты», те же «Линки» и иные протезы, которые раньше ставились на платной основе по достаточно хорошим большим суммам, они на данный момент, еще буквально месяца полтора назад, ставились на бесплатной основе. Да? Вот. Чтобы не привлекать к себе какого-то лишнего внимания. Поэтому какая-то часть пациентов успела получить эти якобы платные ранее протезы по абсолютно бесплатной цене, даже не бесплатные, но на халяву, не знаю, бесплатно, да, это тоже такой вопрос, но каким образом это было осуществлено, каким образом было проведено по документам и каким образом были списаны эти деньги. То, что наш белорусский альтимет находится под санкциями, это тоже давно всем известно. И с протезами сейчас достаточно плохо, а реавизионных протезов в Беларуси практически не осталось. Да, что я...
Потлумачьте, коли ласка, что такое реавизионные протезы?
Ревизионные протезы – это те протезы, которые устанавливаются пациентам, которые получили какое-нибудь из осложнений после первичного протезирования, которым нужны протезы, ну, давайте их назовем индивидуальные. Вот. Ревизионных протезов в Беларуси практически не осталось. Если мы говорим про платное протезирование, то оно сейчас осуществляется. В Беларуси есть поставка индийских протезов, как же они, Мерил называются, да? Вот. И в шестерке этими протезами достаточно неплохо справляются, но все равно ревизионных протезов нету, и те же линки медакты, они тоже, к сожалению, заканчиваются.
По поводу... Рустам, я хотела вот, ну, на какую важную речь звернуть увагу. 23 травня Александр Лукашенко робил такой разнос медикам черговый, и он загадал на протягу года зробить протезование сустава всем, кто має в этом потребу и стоит у шарзе. Вот на вашей былой праце РНПЦ, ортопедии, травматологии, черги сродком массовой информации державным потлумачили ковидом. А вот поводле міністра Пінєвіча, я цитую, раней шарга на суставы вылічвалася ў некалькіх тысячах, а на снежень 2022 году, поводле генпрокуратуры, у шарзе на замену суставаў стаялі 26 тысяч чалавек. От поводле міністра, цяпер у Беларусі 46 профільных цэнтраў, якія могуць займацца пратэзаваннем тазастегнавых суставаў і 16 пратэзаваннем каленных суставаў. Ці рэальна выканаць загад Лукашэнкі, я так разумею, за год вот гэтыя 26 тысячаў? Мы зараз гаворым ужо не які дакладна пратэз, імпартны, там, расійскі, нямецкі, беларускі, а ці рэальна проста ў такія тэрміны той колькасцю ортапедаў, якія працуюць, так зрабіць?
Эту цифру абсолютно нереально осуществить до конца года. Даже те цифры, которые озвучивал Минздрав, а Минздрав их озвучивал на протяжении полугода и последних совещаний, абсолютно разные. И 12 тысяч, 15 тысяч, 26 тысяч, вы говорите. Это абсолютно нереально осуществить, потому что даже в самые лучшие времена в Беларуси по всем клиникам, по всем республикам выполнялось порядка 7 тысяч протезирований в год. Да, конечно, после дела ортопедов некоторые травматологи, ортопеды были перераспределены по другим клиникам, где тазобедренные суставы и коленные не ставились. Допустим, часть врачей была распределена в БСМП, больницу скорой помощи. Часть людей уехала в 11-ю больницу. И как бы таким образом Минздрав расширил количество медицинских центров государственных, где якобы по мнению того же Минздрава эти люди могут выполнять протезирование. Но на самом деле это не так, потому что оборудования все равно нету, протезов все равно нету, и адекватных условий тоже, к сожалению, нету. И если до конца года все эти 46 медицинских центров будут выполнять там по несколько операций в день, то мы положим на лопатки, не знаю, на колени плановую службу, мы положим абсолютно экстренную службу, поэтому эти цифры совсем нереальны. И понимая это, поэтому на данный момент по всей республике и ездят проверочные комиссии, в том числе организованные через Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, опять привет товарищу Герасименко, да, которые проверяют клиники по Республике Беларусь на предмет возможности организации установки тазобедренных суставов. К сожалению, все эти проверки ни к чему не проведут, потому что за много лет абсолютно никакой модернизации клиник не проводилось. Таким образом, что все эти центры молодцы и все замечательно, хорошо справляются, и будет это написано только лишь ради того, чтобы не пострадали свои же коллеги. Потому что если, не дай бог, справка будет написана или по результатам проверки будет написано, что выявлены какие-то нарушения, либо клиника не справляется, либо еще какие-то недостатки, то в первую очередь пострадает не проверочная комиссия, пострадает не тот же Герасименко, не пострадает не тот же Пеневич, не пострадает Минздрав, а будут страдать те люди, которые на местах в этих больницах, потому что вся вина ляжет на них. Поэтому, к сожалению или к счастью, я не знаю, как это назвать, к концу года однозначно будет какая-нибудь бумага, что по результатам всех проверок с медициной в Республике Беларусь все замечательно и все хорошо. И виновных начнут искать не верхушки. Виновными, опять-таки, начнут искать те, кто не справляется с поставленными планами. Вот так вот на данный момент и выглядит протезирование в Республике Беларусь.
А коли говорить с пункту гледжения пациента, людей, яким это протезирование потребное, вот то, что зараз доступно в Беларуси, суставы якой вытворчасти, отповедно якой якости после этой гучной справы, что доступно звычайному пациенту?
В Беларуси есть альтимет, белорусские протезы. Я про них уже неоднократно говорил. Есть плюсы, есть минусы. На складах еще остались медакты, на складах еще остались линки. Но если мы...
Это вы называете заходние протезы, да?
Заходние, да. Да. Вот. Но если мы проверим срок годности этих протезов, то мы с удивлением... Ну, я не знаю, для кого с удивлением, а для кого нет, обнаружим, что очень многие уже просрочены. Их надо перепроверять, перестерилизовывать. И, к сожалению, даже после громких заявлений Минздрава и после дела ортопедов, которые пострадали абсолютно ни при чем, те люди, которые отвечают за закупку, те люди, которые отвечают за хранение, те люди, которые отвечают за распределение протезов по Республике Беларусь, они абсолютно никак не пострадали. И если мы поднимем все склады в Республике Беларусь с протезами, которые есть на данный момент, мы увидим очень много просроченной продукции. В Беларусь начали поставляться, как я уже сказал, индийские мерилы, которые пока еще неизвестно, как себя зарекомендуют на территории Республики Беларусь, потому что начали ставиться совсем недавно. Вот то, что по протезам могу сказать. Какие
мы? Я читала, что еще и китайские протезы собирались поставлять. И что и российские?
Китайских на данный момент нету. А если мы возьмем...
А российской вытворчести?
Если мы возьмем... Ладно, я про российские протезы больше расскажу. Если вы забьете в Гугле любую крупную клинику России, которая занимается протезированием, и зайдете на их страницу, вы увидите, что свои российские протезы они не предлагают. У них очень большая линейка протезов зарубежного происхождения, и российские протезы идут, ну, я даже не знаю, их, наверное, стыдно показывать. И, конечно, если мы говорим, что у нас есть иностранные протезы и приводим пример в Россию, которые эти протезы там абсолютно не нужны, то да, мы можем, не знаю, там громко заявлять, что российская линейка протезов на белорусском рынке представлена достаточно хорошо.
Рустам, калі мы з вами гутарылі мінулы раз, вы гаварылі пра клініку Мерсі, это прыватная клініка, яна звязаная з сям'ёй Лукашэнкі. І на той момант, вось это было практычна адзінае месца ў Беларусі, дзе працягвалі ўсталёўваць імпартныя пратэзы, яны былі значна даражэйшыя, чым раней іх ставілі ў дзяржаўных бальніцах. Вы зараз гаворыце яшчэ пра шостую клініку. Ці па-ранейшаму ў Мерсі ставяць імпартныя пратэзы суставаў? І ці па-ранейшаму там самыя высокія цэны?
В клинике Мерси на данный момент операции по эндопротезированию не проводятся, потому что клиника Мерси наконец-таки лишилась лицензии на анестезиологию и реанимацию. После громких дел, которые пытались замалчиваться, одно, второе, третье и так далее, но в конце концов... По поводу смертей в клинике Мерсии после хирургических вмешательств стало известно. Это уже стало очень трудно замалчиваться. И сейчас клиника Мерсии лишена лицензии на проведение анестезиологических пособий. Поэтому там протезирование на платной основе сейчас остановлено. Есть еще одно место, где верхушка нашей власти может позволить себе поставить эндопротезы. Это клиника президента, но там не очень такие нормальные хирургические условия для проведения операций. И все равно эти операции каким-то депутатам и министрам проводятся на базе шестерки либо РМПЦ травматологии и ортопедии.
Могли б вы отказать, кому это было выгодно, кому это было потребно, и кто ну, с этого всего, этой справы, где потерпели пациенты, наибольше отримал?
Ну, пострадали, конечно же, пациенты. Пострадала медицина вообще. Пострадали травматологи и ортопеды. А те, кто прошел по уголовным делам, они заплатили достаточно большие суммы для того, чтобы откупиться. Тут даже не откупиться, а им ставили такие предложения, от которых они просто не могли отказаться. То есть либо ты платишь, либо ты не платишь и присаживаешься. Если у тебя нет денег, то ну, продай квартиру, продай машину, возьми рассрочку или одолжи даже у нас и отдавай с процентами. Да? То есть основная такая линия была – это стрясти с людей денег.
Какие это суммы приблизно?
Суммы всем разные. Назывались там от 25 тысяч долларов и выше – плюс судебные издержки от 15 тысяч белорусских рублей и выше. Но скажу еще так, что даже не все фирмы-поставщики, даже не все фирмы-посредники, даже не все фирмы, которые каким-то образом были связаны с поставкой протезов в Республике Беларусь, прошли по уголовным делам. Что тоже нам говорит о том, что была ликвидирована линейка тех фирм, которые были неугодны нашей власти. Были ликвидированы те люди, которые были неугодны нашей власти. Вот. Да, конечно, мы этой правды не узнаем, но выглядит это на данный момент так, что те фирмы, которые каким-то образом были связаны, не все даже прошли по уголовным делам, по каким образом Генпрокуратура и те, к кому они подчиняются, выбирали тех, кого арестовывать, сажать, закрывать и выгонять, на данный момент тоже неизвестно.
Вы говорите про то, что люди были неугодны владе. Мается на увазе махшимый удел у протестах, те просто то, что думали докторы про то, что отбывалось в 2020 году?
И в протестах, и в переделке рынка, и попытка навязать платное эндопротезирование только клиники Мерси, и попытка оставить в Беларуси посредников эндопротезов иностранного производства только лояльных себе. С одной стороны, да, это была попытка это, нарубить денег, да, нарубить бабла. Вот. Это как с сигаретами и алкоголем, которыми ну, все мы знаем, кто в Беларуси занимается. Точно так же медицина, попытка подчинить денежные потоки на одного человека.
А вы говорите про то, что многие докторы теперь працуют в инших установах, где нема ну, того хирургичного обсталявания для проведения этих операций. Люди изменили место працы, что докторы заплатили великие гроши, 25 тысяч доляров и выше. А те были выпадки, коли ну, просто звольняли докторов, те яны в вынику этого просто з'езжали с Беларуси, и пациенты просто ну, стратили специалистов высокого уровня, которые могли проводить вельми складанные операции.
После этого очередного дела из Беларуси уехали люди, которые еще, наверное, сомневались уезжать, не уезжать. Да? То есть этим делом ортопедов руководство Республики Беларусь показало, кто на самом деле для них врачи, кто для них на самом деле обычные люди. Поэтому те, кто сомневался, они уехали. И, конечно, есть врачи, которые каким-то образом были связаны с оказанием высокоспециализированной помощи, которые тоже уехали из Республики Беларусь. Это не только травматологи, ортопеды, это люди со всех, не со всех, а совсем иных медицинских профилей. Если мы говорим далее про протезы и как сейчас обстоит очередь на протезирование, то очередь на протезирование сейчас контролируется Комитетом государственной безопасности и Генпрокуратурой. Вот. Во всех поликлиниках, во всех учреждениях эти списки активно проверяются. По всей республике активно поднимаются списки людей, которые требуют эндопротезирования, их сверяют, вычеркивают.
Чекайте, а КДБ визначає, кого у шарзі першим, кого другим, і вони мають такий досвід визначити, кому потрібно найперше?
Нет, я имею в виду, что сейчас просто так записаться на эндопротезирование тазобедренного либо коленного состава не так просто. Вот. И все эти списки, которые были там с 18-го, 19-го, 20-го года, они активно проверяются, назначены определенные люди, которые занимаются этими списками для того, чтобы выявить людей, которые где-то уже поставили, людей, которые уехали по каким-то причинам из Республики Беларусь, людей, которые умерли в ковидную фазу, потому что этой статистики в Республике Беларусь как не было, так и нет на данный момент. Никто абсолютно не в курсе, сколько людей стоит в очереди, сколько людей нуждается в протезах, сколько протезов находится на складах, какой они годности и так далее.
Это означает, что когда человек становится у шаргу на эндопротезование, то ён ідзе пад агляд, пад праверку КДБ. Хто ён такі, чаму ён становіцца?
Не, тут не ідёт речь о том, что он становится сразу к ним на учёт. Это говорит о том, что если раньше можно было просто получить справку и направление от поликлиники, прийти в медицинский центр и записаться, то на данный момент в той же шестёрке, в том же РМПЦ комиссии по протезированию, которые состоят не только из врачей этой клиники. Например, в той же шестерке в комиссию по эндопротезированию, которая решает положить человека в больницу, либо не положить, и записать его на очередь, либо не записать, люди из других клиник города Минска. Есть даже комиссия, так называемая, по внеочередному протезированию. Это люди, которые отстояли очень долго. Это люди с болями, это люди с деформациями, люди, у которых нарушена уже функция опоры и передвижения, которые не могут стоять год, два или три в очереди. Есть специальная комиссия по внеочередному эндопротезированию. И когда комиссия выносит решение, она заполняет достаточно много бумаг, которых раньше не было, где надо подробно написать, почему, как, на каких условиях, зачем, и вообще вот почему мы все решили, что этому человеку это нужно. То есть такое обоснование, которое будет проверяться вышестоящими инстанциями, в том числе и комитетом. На любую сейчас комиссию по эндопротезированию в городе Минске выделяются определенные квоты. То есть если человек придет в поликлинику, ему сделают снимки, и доктор-травматолог в поликлинике захочет отправить на комиссию по протезированию, чтобы человека поставили на очередь, просто так он не сделает. Потому что на каждую поликлинику выделяются сейчас на данный момент определенные квоты, сколько в месяц поликлиника может выдать направлений в ту или иную больницу для того, чтобы человека поставили на очередь или решили, ставить ли его на очередь или нет. Вот так вот на данный момент это выглядит.
А як доктор-травматолог, ортопед, патлумажьте, калі ласка, калі ну, вот гэтая чарга доўгая, калі тебя поликлиника не поставила ў гэтую чаргу, калі правіраючыя органы не вырашылі, што табе трэба тэрмінова рабіць, чым гэта пагражае чалавеку, якому патрэбнае протэзаванне, але ён это не зрабіў своечасова?
Это постоянные боли, это нарушение движения в крупных суставах, это постоянные мучения. давайте такой очень плохой пример, да, приведем. Если бы кто-то сломал руку, она у него была деформирована и болела, а очередь на остеосинтез, допустим, через полгода. Или, там, ладно, полгода, там, через месяц, да? То есть вы представляете, человек не может ходить, не может двигаться, не может вести нормальный, здоровый образ жизни, потому что вот такая вот ситуация, которую никто не может объяснить. Комиссии какие-то есть, планы какие-то доведены, проверки какие-то ездят. По факту все как было, оно так и останется. И останется еще очень долго и будет еще даже хуже.
Еще один приклад. Писали у СМИ, что один из музыкантов гурту Торбенд має потребу у терміновому протезуванні суставу, тому що у його виніку ковіду чи ніякої іншої хвороби, ну, там ніяка крайня стадія. Які шанси у його гэта атрымати, коли він знаходиться за кратами?
Наверно, нульові. К сожалению, к політичним заключеним в тюрмах, колоніях Республіки Білорусь сейчас относятся хуже, чем к убийцам и насильникам.
Не веселая у нас размова. Я хотела про вас крыху запытаться. Когда мы в прошлый раз разговаривали, вы переехали из Украины в Польшу и как раз там спробовали рыхтоваться до испытов медичных. Как вам все удалось вам интегроваться в польскую медичную систему? Насколько это складано?
Ну, я вам скажу, что по правде говоря, я приехал с такими мыслями и с таким ощущением, что сейчас все будет замечательно, хорошо, я подам документы, я быстренько получу разрешение и буду работать, но бюрократическая система в Польше, она, конечно, желает лучшего. Вот, документов я ждал достаточно долго, я наконец-таки их получил, я могу работать доктором, вот, что, кстати, и всем переезжающим желаю.
Рустам, я хотела еще про какую речь при конце размовы с вами поговорить. Вы представник Белорусского фонда медичной солидарности, уже вот несколько месяцев, уже полгода представники фонду проводят такой громадский мониторинг системы охова здоровья Беларуси. Потлумашьте, чему это важно, и как вот как раз у этой галине ортопедии, травматологии, люди, которые теперь слушают нашу с вами размову, могут допомогчи у вашей працы громадской?
Дело в том, что в существующей системе здравоохранения Республики Беларусь абсолютно нету никакой прозрачной статистики. Как показали события последних лет, начиная от ковида и далее, никто абсолютно не в курсе, даже главные внештатные сотрудники, даже тот же министр, что на самом деле делается в министерстве, не в министерстве, а в системе здравоохранения Республики Беларусь. И, конечно, наш фонд помогает не только медикам, которые вынужденно либо по своему желанию переезжают в другие страны. Наш фонд также помогает и собирать достоверную информацию и доносить ее до простых людей, что на самом деле делается в Республике Беларусь в системе здравоохранения. Мы выбрали именно эту сферу, потому что мы в фонде все являемся медиками. И я считаю, что свою работу мы пока делаем достаточно неплохо. Хотя бы в сфере здравоохранения люди, которые остались в Республике Беларусь, они могут получать достоверную информацию и консультироваться с нами. Вот. И наш чат-бот, который мы организовали, и при помощи которого мы собираем эту информацию, он абсолютно безопасен.
Дякую великие, что пришли в эфир «Свобода премиум». Дякую, что поделились вашей экспертизой и рассказали про ситуацию в этой галине аховы здоровья Беларуси. Дякую великие.
Спасибо вам.
Это был доктор, ортопед, травматолог Рустам Айзатулин, координатор Белорусского фонда медичной солидарности. Я Ганна Соус. Развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой и в безопасности.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергій Абламейка. Чаму Беларусь апынулася ў ліку 4 краін, якія першымі ў свеце перайшлі на грыгарыянскі календар? Чаму многія даты беларускай гісторыі памылковыя? Ці праўда, што Францішку Скарыну ў 1517 годзе, калі ён выдаў Біблію, было 47 гадоў? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам гістарычных навук, прафесарам Святланай Куль-Сальверставай, аўтарам кнігі «Беларускі час. Летазлічэнне ў Беларусі ад старажытнасці да сучаснасці». Добры дзень, Святлана.
Добры дзень. Добры дзень.
Як так атрымалася, што Беларусь перайшла на грыгарыянскі календар адразу пасля яго ўвядзення ў 1582 годзе? Гэта значыць, на сотні гадоў раней, чым такія краіны, як Данія, Вялікая Брытанія, Швецыя і нават Нямецчына. Бо з табліцы ў вашай кнізе вынікае, што адразу ў 1582 годзе гэта зрабілі толькі 4 краіны, у тым ліку Рэч Паспалітая.
Ну, тут много, як бы, умова, околічнасці, у которые это выклікалі. Ну, першае, што трэба сказаць, як вогуле он вадзіўся, вадзіўся он папскай буллай, так? І тыя краіны, которые былі каталіцкімі, так, глыбока каталіцкімі, і Гішпанія, напрыклад, так, яны безагаборачна адразу прынялі эту буллу, адразу прынялі этот календар, бо календар в принципе, в той час, хоть это и Ренессанс уже, он все-таки лечился складником религийным, так, потому что по им набоженство отбывалась служба. В Речи Посполитой не было специального указа, который бы затверждал, принял, скажем, Григорианский календарь. Такого распоряджения, указа, решения сейму не было. Во всяким выпадку мы его не знайшли, хоть и давно уже доследчики шукают, и я шукала, этого не было. Календар, коли як бы звестки пришли об введении нового календара, его принял, по им одразу почалися позначаться поседжені сейму, который был в той час в Варшаве. То есть не было постановы сейму, просто документы одразу перейшли датование на этот новый календар. Вось. Я думаю, это, ну, одно я сказала, как бы складник, коли краины католицкие. Другий момент, сама ситуация в Речи Посполитой в той час. Все ж таки Стефан Баторий, скажем, толерантность в стосунку до инших верований, так, инших конфессий. Ренессансные з'явы вельми широкие в Беларуси у той час, то есть 16-е стагоддзе у нас все ж таки оно ренессансное, то есть большая свобода нават у трактавання религийных канонов, скажем так. Але слушно вы сказали, что мы першие приняли, то есть оно было де-факто принято и все. Вось. Другая справа, что долго его уводили, долго его до его призвычаивались. Тому, что вслед за вот этим де-факто принятием и переходом на новый календар, скажем, центральных органов канцелярии, в том лику канцелярии ВКЛ, одразу почались пытания на местах, пытания, прежде всего, у верников. Но это долгая история, я не буду ее рассказывать всю. Я про ее писала, не только я, многие про ее писали, как это отбывалось. Во всяком выпадку, на протягу еще двух годов, а трохи и больше, вот, и шло вот это уладкование правовое, бо православные все ж таки отмовились от григорианского календаря, хотя долго шла эта дискуссия, так само там и листование было, и пытание, и переходить, и не переходить. Але так те иначе, Стефан Баторий выдал указы об параллельном уживании и старого юлианского календаря, но только в религийных целях, метах, то есть в набоженстве, в означении святов. Вот. То есть у нас основали параллельно два календары долгий час, хотя григорианский был официальным, державным, а юлианский был календаром православной, но и после униатской церкви. Вот так.
Ну, я якраз хотел вас пытаться все ж, бо вы сказали, что с верниками это было позднее. Так, сапраўды, православная после униатская церква засталіся на старым календаре. Вы теперь пишете книжку про то, как час працавал у звычайным жыцці, как люди его воспринимали, как он уплывал на звычайное жыццё людей. Так цікаво, ці были некие проблемы у державе у сувязі с тем, что православные после уніяти застались на старым календаре?
Ну, я скажу, что, может быть, не проблемы. Ведаете, это с нашего пункту погляду зараз, когда мы глядим, это, сдается, тяжко. Вот одна дата, другая, один календарь, другий календарь. А ну давайте я и такой приклад привожу, как мы с валютами, правда, переличиваем на евро, на доллары, на белорусские рубли, там еще на что-то. То есть это уже звычка, она на автомате идет, нам не треба как бы задумываться. Так? То же самое фактично и тогда у людей было. Не было такой большой проблемы, как бы переличить одно на другое, коли они про это задумывались, коли это треба было. Вот. Але проблемы сапраўды, ну, часом не проблемы, а такие пытания возникали. Особливо много пытаний возникают у доследчиков, которые працуют с этими документами. Бо вызначиться все ж таки, по яким календарю человек лечил, по яким календарю была вызначена дата, это треба подымать, просто ведать той час, это треба подымать историю повседенности, как бы зразуметь, про что идет говорка. Ну, например, фискальные речи, так, пералик дат, потому что податки, выплата податков была позначена конкретной датой, так, треба было ведать, по яким календарю, и причем эта дата была поводле религийного календаря. То есть на сегодняшний день треба ведать, по яким календарю она была позначена. По григорианским или по юлианским. Святого Мартина 11 листопада, то есть святой Мартин, это католическое свято, 11 листопада. Но по им платили и православные, и униаты, и католики. Вот ведали, дата, есть выплата податку святого Мартина, католическое свято. То есть православный так само ведал, коли это. Разумеете, ему переличивать, так скажем, отнимать там 13 дён, 12 дён. Эта дата была зразумелая. То есть для них это было довольно легко. Те кермаши, например. Кермаши, звичайно, примерковывались до некого, до дня некого святого, так? И, скажем, вот читаю вспомины, люди ехали на кермаш, кермаш святой Ганны, а святая Ганна у календары, у православным и у католицким, так, несколько дат, коли есть святая Анна, бо Ан святых было много, так, и треба было ведать вот этот аннинский кермаш, и он по якой дате, до якой святой, так, до якой Ганны. В який день. Ні для католіков, ні для православних не було проблем визначитися, скажем, ну, з цією датою. Тобто тут більш навіть проблеми наші, а чим проблеми їх тогочасного світосприймання. Я чому і взялася писати цю книгу, ну, довго це крихо тягнеться, тут багато іншої роботи, але я її все ж таки закінчу, тому що хотілося показати і ментальність, хотілося показати ось просто погруження у той, у тую атмосферу, так, у їх побут. Тих людей, як этот час там функціонував, як ці одинки, як вони в этом розбиралися во всьому, в этой блутанині. Розные календари, розные эры, так, святы, плюс еще иудейский календарь сюда додается. То есть, ну вот, хотелось это все показать.
Ну, глядите, Светлана, у своей попередней книзе вы пишете, что при публикации белорусских летописов и хроник в рамках шматтомного московского выдания полного сбора русских летописов и после при белорусском перевыдании этих летописов и хроник не была допильнованная система перевода от эры от створения свету до эры от нарождения Христового. И вот тогда повстает питание, какие важные даты истории Беларуси могут быть перегледжены на год-два в связи с этой помылкой?
Ну, там, ведаете, эта помылка фактично редактору, так, помылка, не столько помылка доследчиков, которые занимались вот этими летописами, кольки помылка самих редакторов, потому что, когда полный сбор русских летописов начал выдаваться, приняли редакционную ноту, так, норму об тем, что все даты переводятся. А там есть разница помеж эрой от створения света, я про это вот недавно сгадывала, эра от створения света и эра от родства Христова. Есть разница 5509, 5508 в зависимости от початку года. То есть от стиля, который використовывался, не завсёды студийский был, так, в летописах. Там есть и соковицкий, есть, то есть починался вот соковику, вот мог починаться вересни. И при переводе дат, вот этой розницы помеж двумя эрами, треба было уличивать стиль, треба было уличивать початок года. Там розница в месяцах, але вельми часто, что дата эта изменяется, коли ты, сама личба изменяется, коли переводишь на эру от родства Христова. И вот, коли они выдавали, скажем так, это и летописи. Яны вот гэтую розницу стылевую, то есть початок года, яны не уличили. Они не различивали. Так? То есть поставили, отнимаем 5508, и все. А что может быть еще месяцы, но это уже такая сугубо хронологичная, то и кто историей займался, то разумею, про что я говорю. И как бы в летописах вот это пошло. Там даты могут отрозниваться на год, максимум два от соправдной даты, так? Потому что при перелику неслушно это было сделано. Коли передруковывали, коли робили уже белорусское выдание, а это Микола Улащик робил, и он вельми добрый доследчик, глубокий, разумный, как бы я его поважаю, и працы его, конечно, узорные. Но он не мог ничего сделать, потому что есть редакционная постанова, есть правила друку, и он мусил их притримливаться. Хотя он в вводинах до белорусского выдания позначил это, что вот таким чином переводятся даты, и как бы это норма редакционная. Как бы себе обеспечил, как соправдный доследчик, как бы дал махчимость историкам разуметь, как бы, ну, что гэтые даты мусят перепроверяться. И, скажем так, ну, некольки датов я таких, ну, незначных для истории, или знайшла, где там неслушно, так, там треба было тераскосую линию писать, так, две даты, вось, при переводе, вот там месяц не указаны. Ну, скажем, есть даты, которые треба поправлять в связи с гэтым. Так, я приводила приклад першая згадка городов, например, белорусских. Треба это все перегледживать. Бо, звычайно, першую згадку берут менавіта з летопісаў многих городов старожитных наших. И гэтую дату берут просто с полного сбора, вот это собрание русских летописей, так он называется. А там эта дата может быть помылковая. Это одна справа.
А, например, можете сказать какие-нибудь город, ну, два?
Скажем, ну, тут трохи другая история. Там самой даты не было, была сгадка индикта. Это другая форма летозвлечения, мера летозвлечения. Так, приводила этот приклад со скиделем. То, что я сама занималась, чем войск, треба было устанавливать дату. И вышло, что город на 50 годов старше, чем официально признано на сегодняшний день. То есть эту дату я удокладнила и как бы с допомогой крыниц так подмацавала свое меркование. Вот это теперь уже это докладно можно сказать, что он на 50 годов старше. Вот эту дату я как бы удокладнила.
Сдается, и про городню вы пишете, что там на один год розница.
Ну, это старый приклад, так, это уже как бы не мое открытие, это в свой час еще Гостев робил, так, довел это и показал, что правды на все ж таки не 1128, а 1127 год дата первой сгадки Гродно, потому что неслушно переведена дата с одной эры на другую, миновито, но поэтому зараз такая блытанина, там и на кшталт помника ставили с этой старой датой, так, не удокладненной, идти в подорожниках, идти в энциклопедиях, пишут неудокладненную дату. И теперь, как бы, стало питание, коли святковать, вот в 7-м годе, коли святковать черговый юбилей Гродно, то мы вырашили целый год святковать. Значили выйти. То есть 7-го по 8-й.
Вот якраз про Новый год у меня питание. Вы кажете, целый год святковать. А Новый год? Коли белорусы почали святковать Новый год? И коли это у інших країн, наших регіонах? Мені завжди
смішно, коли перед Новим годом у нас починають наші популярні СМІ писати «Петр Первий ввел», да, так, історія. Так це смішно виглядає нам в білоруському контексті. Який Петр Первий до нас? Так, вони там давно, ми на 300 годов, по-моему, 400 годов ранее приняли эту эру, от, вернее, стиль студенческий, початок года студенческий. У нас, ведаете, в Беларуси, в белорусских землях, у першиню студенческий стиль начал уживаться еще в конце 14-го стагодия, то есть 1300, вот, когда он сустракается, так, пришла там, причем вельми цікаво, был еще снежинский стиль. Вот студенский есть еще снежинский. То есть это стиль початок года от 25 снежня, так, от Роства Христова. Во всяким упадку в орденских документах, так, этот стиль уживался. Ну, а наши тесно так-то иначе коммуниковали с орденом, не только воевали, и гандаль был, так, и умовы там об подтримце взаимные, такие речи были. Но и в этих документах я сама сустракала вот этот снежинский стиль, то есть початок года 25 снежня. А одночасово с этим стилем был принят, вошел во ужиток, лепей сказать, не был принят, а вошел во ужиток студенческий стиль. То есть с 1 студеня. Это конец 14-го стагодия. А вот уже в 15-м стагодзе ён паўсеместна ўжываўся. Это звычайны стыль, наадварот, адходзіць Вераснеўскі, адходзіць Сухавіцкага, увогуле амаль не было Вераснеўскі, который да гэтага был адходзіць. То есть мы фактычна з канца 14-го стагодзя святкуем Новы год з 1 студзеня, і это наш звычай, это наша традыцыя, як бы она давно ўжо вайшла в Беларусі.
Ось я ўжо казаў, што цяпер вы працуеце над другой кнігай, прысвечанай час, і у тим ліку тому, якою ролью час адыгрываў у жыцці людзей і як яны яго ўспрымалі. У гэтай сувязі ў мяне да вас важнае для беларускай гісторыі пытанне. Некалькі гадоў назад чэшскі навуковец расійскага паходжання Ілля Лямешкін выдаў у празе на расійскай мове кнігу «Партрэт Францыска Скарыны». У ёй ён сцвярджае, што змешчаныя на партрэце літары «М» і «З» азначаюць узрост Скарыны, якому, адпаведна, ў 1517 годзе было 47 гадоў. А гэта азначае, што калі ў 1512 годзе ўпадаю Скарына абараніў доктарскую дысертацыю, яму было 42 гады. І тут узнікае супярэчнасць, бо вядома, што прыёр медычнай калегіі Падуанскага універсітэту Тадэо Мусаці, прадстаўляючы Скарыну, тройчы назваў яго юнаком. Вось пытанне да вас. Ці маглі ў тыя часы назваць юнаком 42-гадовага мужчыну?
Ну, скажем так, 42 гады – гэта ўжо хутчэй стары век на той час. Уже пожилый человек на той час. Это фактично, но нават до 19-го стагоддзя уже 42 лечился нават не сталым, так, а уже ближе до пожилого человека. Так. Скажу так, это треба ведать документы, треба ведать эпоху, почитать, как это все выглядит. Не ведайте, это коллега читал эти документы, те вникал в мемуары, вспомины и так далее. Але нават калі взять фискальные документы, пописы, например, так, там, где велася статистика. Человек становился дорослым, так, сталым.
То есть
полнолетним. 15-16 годов. В 16 годов можно было брать шлюб. То есть это уже не юнак. Он молодый человек. так, але но уже который мае магчымасць удзельнічаць і фінансава, і падаткаплацельшчык ён, і войска можа ісці, то есть 15-16 гадоў. Нават калі ўзяць, скажам, інвентары, калі налічаліся падаткі і перапіс селян рабілася і гэтак далей, так, і гараджан, вось, то ўжо гэтыя людзі ўнасіліся не як дзеці, а ўнасіліся як людзі, которые маюць правы юрыдычныя, скажам так. Это с аднаго боку, то есть 15-16 гадоў это нармальны ўзрост ўжо для самадзейнага чалавека на той час, нават на 16-е стагоддзе, так. Так, я уже позднее, конечно, это крышечку откатывается, как бы узрос люди. Але все равно 16-20 годов это праводзейный и самостойный человек. Поэтому назвать юнаком 42 года, ну, это смешно. Это с одного боку, с другого боку, коли поглядеть на вот эти... Это знак, скажем так, я его назову, который Лемешкин полечил личбами. Я не ведаю, насколько этот человек погружены в палеаграфічныя асаблівасці дакументах ад таго часу, тым ліку друку, так, і перадачы некаторых знакаў на пісьме. Па-першае, так, вот это МЗ, яно написано с ужываннем приёмаў вязі. Так ці інакш, калі параўнаць напіс вязю, который ёсць на этом партрэце, тыя самыя прыёмы выкарыстаны. Лічбы ніколі не пісаліся вязю. Не ўжывалася ў стасунку лічбаў гэты прыём, гэта ўпрыгожванне. Так? Таму што вязь адразу губіць вельмі важны элемент напісання лічбы, титлу. Калі паглядзець выданні Скарыны, он в этом моманце быў вельмі дакладны. Он над літарамі, калі яны пазначалі лічбы, пісаў цыклу. То есть, ну, в кирилице литеры лишь бы позначаются литерами кириличными, ас это один, веди это два и так далее. Но каб адрознить этот знак, так, эту графему, адрознить ее от литеры, а что это лишь бы, над ним ставилась титла, значок на сверху. И скорее на эти значки, эти титлы уживая в тексте. Тому вот в этом моменте сполучение этих двух знаков это не личба, абсолютно. Это вензель, это может быть аббревиатура, и треба расшифровывать как две литеры, а не как личбу 47. Но это, я не ведаю, мне выдается, что это элементарно для тех, кто занимается палеографией, для тех, кто занимается той эпохой. То есть, ну, нельга чекать было от Скорыны такой яхайности, что он порушил все, поставил две личбы в выгляде вензеля, вязью, да, и не позначил титлу, что это личбы. Это с его докладностью и с его как бы повагой до кириллицы, как до алфавита, ну, такое зробить, это, мне выдается, это нонсенс просто. Поэтому это, конечно, не 47. Это не 47. Ну и до того же говорить, что все портреты позначаются датой, типа позначаются, скажем, узрост тех людей, которые там показаны, я тут не сгожусь абсолютно. На вот сармацких портретах позднейших, так, эта дата могла и не ставиться. Это не обовязковый элемент. По-перше, по-другое, не забываем, что это был портрет, включенный в книгу, правда? А сама книга была датована. На во что датовать портрет додатково, коли датована книга. Дата выдания уже есть.
Дякую, Светлана, за гуторку.
Ну, дякую вам за цікавность до гістарычных хронологий.
На сувязі была доктар гістарычных навук прафесар Святлана Куль-Сяльверстава. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.